Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. Власти России не должны мешать работе неправительственных организаций, заявил Альваро Хиль-Роблес. В Назране похищен депутат парламента Ингушетии. Евросоюз дал Белграду месяц на арест Ратко Младича. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль-Роблес. По его словам, такие организации – неотъемлемая часть гражданского общества, в построении которого должны участвовать и властные структуры. Хиль-Роблес, вернувшийся в воскресенье из поездки по Северному Кавказу, указал на необходимость усилить контроль за соблюдением прав человека в Чечне и призвал Россию не отказываться от помощи европейских государств в решении этой проблемы. В Ставропольском крае на двух птицефермах обнаружен опасный для человека вирус птичьего гриппа H5N1. С подробностями корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
По данным исследований Владимирской вирусологической лаборатории, в биопробах павшей домашней птицы в Кисловодске и в Изобильнинском районе края обнаружен вирус H5N1. Кроме того, в фермерском хозяйстве Богатыревка Изобильнинского района края у погибших пернатых выявлен не только птичий грипп, но и ряд других заболеваний, сообщили в краевом управлении Россельхознадзора. Вместе с тем, на одной из частных птицефабрик села Надежда Шпаковского района края, где биопробы были взяты неделю назад, диагноз птичий грипп не подтвердился. Лабораторные исследования выявили здесь геном вируса птичьего гриппа H5, однако сам вирус обнаружен не был. Причиной падежа птицы здесь стали пастереллез и колебактериоз. Под наблюдением ветеринаров находится небольшое частное хозяйство в Нефтекумском районе Ставропольского края на границе с Дагестаном. По мнению специалистов, птичий грипп здесь маловероятен, поскольку падеж птицы прекратился больше недели назад. В ближайшее время специалистами краевого Россельхознадзора будет принято решение о мерах по предотвращению распространения вируса. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в милиции, депутата похитили в понедельник вечером, его посадили в машину, угрожая оружием, и увезли. Магомед Чахкиев возглавлял в парламенте комиссию по аграрной политике. Он тесть президента Ингушетии Мурата Зязикова и прокурора республики. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Говорит член руководства ЕС Бенита Ферреро-Вальднер.
Я уже объявила, что мы выделяем весьма значительную помощь палестинцам на их основные нужды и на поддержку нынешнего правительства, пока к власти не пришло новое, так сказать, на переходный период. В общей сложности мы выделяем на эти цели 120 миллионов евро.
Сказала член Еврокомиссии Бенита Ферреро-Вальднер. Средства палестинцы получат до того, как Хамас сформирует новый кабинет. Евросоюз, как и США, считает Хамас террористической организацией. Европейский Союз дал властям Сербии месяц на арест военного преступника Ратко Младича, которому вот уже более 10 лет удается скрываться от правосудия. Если это условие не будет выполнено, переговоры о перспективах присоединения Сербии к Евросоюзу могут быть прекращены. Об этом было объявлено сегодня в Брюсселе после совещания министров иностранных дел стран ЕС. Младич, бывший командующий армией боснийских сербов, возглавляет список военных преступников, которых разыскивает Гаагский трибунал.
Радио Свобода. Новости.
В Казахстане обнародованы результаты расследования убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Глава МВД Казахстана Боуржан Мухамеджанов сообщил.
Заказчик – бывший руководитель аппарата Сената парламента Ержан Утембаев. После публикации Сарсенбаевым в одной из республиканских газет статьи, негативно характеризующих его, отношения между ними резко ухудшились. После публикации данной статьи карьера Утембаева, по его словам, резко пошла вниз. Считая виновным в этом Сарсенбаева, он на протяжении длительного времени вынашивал мысль отомстить ему.
Это был министр внутренних дел Казахстана. Тела Сарсенбаева, его водителя и охранника были найдены 13 февраля недалеко от Алматы. Всего по этому делу задержаны 10 человек, в том числе 5 сотрудников спецслужб. Президент Тайваня намерен распустить Совет по национальному воссоединению, занимавшийся проблемами возможного объединения с Китаем. Чен Шуйбянь сказал, что принял это решение ввиду китайской военной угрозы, сообщает BBC. Китай уже предупредил, что решение может породить серьезный кризис. Власти Тайваня заявляют, что Китай планирует агрессию и что на остров нацелены по меньшей мере 700 китайских баллистических ракет. В Лондоне приговорены к длительному заключению члены международной преступной группировки, занимавшиеся контрабандой наркотиков. С подробностями Наталья Голицына.
Полиция называет разоблаченную группировку наркодельцов создателями одной из крупнейших сетей наркоторговли, когда-либо существовавших в Британии. 10 человек, осужденных в Лондоне, были частью крупного международного наркокартеля, оперировавшего не только в Англии, но и во Франции, Соединенных Штатах и Канаде. Главарь лондонской группировки, 35-летний Иэн Дандес Джонс, приговорен к 27 годам тюремного заключения. Одновременно 25 членов этого наркокартеля получили тюремные сроки во Франции и 10 человек в США. Лондонская группировка контрабандой переправила из государств Карибского бассейна в Британию кокаиновой пасты на 50 миллионов фунтов, которая после переработки в крэк принесла им около 300 миллионов прибыли. Большинство наркодельцов были нелегальными иммигрантами. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Автора бестселлера «Код да Винчи» писателя Дэна Брауна обвиняют в плагиате. В Лондоне начались судебные слушания по иску двух историков, авторов книги, вышедшей в 1982 году, которые утверждают, что Браун украл у них идею о том, что у Иисуса Христа и Марии Магдалины были дети и что их кровь течет в жилах современников. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. Власти России не должны мешать работе неправительственных организаций, заявил Альваро Хихиль Роблес. В Назране похищен депутат парламента Ингушетии. Евросоюз дал Белграду месяц на арест Ратко Младича.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о лауреатах премии «Сезар», открытии кинофестиваля в Ханты-Мансийске и Лондонского музея карикатур. Вы услышите интервью с чешским фотографом Яном Саудаком и голландским кинорежиссером Францем Зварчесом, а также эссе Бориса Парамонова из цикла «Русские вопросы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В субботу вечером были вручены премии «Сезар» – высшие кинематографические награды Франции. Председателем 31-й церемонии вручения «Сезаров», которая проходила в Парижском театре «Шатле», была актриса Кароль Буке, вела церемонию Валерий Лемерсье. Жюри конкурса – около 3000 членов Французской киноакадемии, которые определяют победителей тайным голосованием. По традиции вечер завершается ужином на 350 персон в ресторане «Фуке» на Елисейских полях. За церемонией следил корреспондент «Свободы» в Париже Дмитрий Савицкий.
В Париже, в театре «Шатле», на 31-й церемонии премии «Сезар» главный приз был присужден кинорежиссеру Жаку Адияру за его ленту «De battre mon coeur s'est arrêté» – «Сердце мое биться перестало». Этот фильм получил также премии и в других категориях.
Жак Одияр с «Сезаром» за лучший фильм в руках. Так счастлив, что растерян и смущен. Прогнозы подтвердились. Он получил 8 премий из 10 номинаций, в том числе премию за лучшую режиссуру и за лучшую постановку. С ним вместе триумф разделил и Ромен Дюри, актер, на плечах которого и держится весь фильм. Но надежды Дюри получить премию за лучшее исполнение мужской роли не осуществились. Эту премию получил Мишель Буке, сыгравший Франсуа Миттерана в фильме «Прогулки по Марсовому полю». «Без тебя», — обратился Жак Одияр к Ромену Дюри, поднимая приз «Сезар», — «не было бы этого».
Tu crois en Dieu, toi?
Non.
C'est vers ce moment-là qu'on commence à y croire quand on n'y croyait pas.
сердце мое биться перестало» Жака Одияра, ремейк американского фильма 70-х годов «Пальцы». Том, главный герой, судьбой обречен продолжать дело отца, продавать шкафы и табуретки. Но он мечтает при этом совсем об ином, о карьере концертного пианиста. Для того, чтобы поверить в свои силы, ему, кроме таланта, нужно еще и одно волшебное слово на букву «Л». Тому везет, не оставляя шкафов и стульев, он превращается в пианиста. Пианисткой, как бы случайно, была его покойная мать. Короче, от тернии к звездам, как говорили древние. В работе над токкатой Баха и над собственным становлением Тому помогает китайская пианистка, играет ее Лин Дан Фам, получившая премию за лучшую, подающую надежды, молодую актрису. Название фильма — это строчка из популярной песенки Жака Дютрона и Жака Ланзмана «Дочь Деда Мороза», то бишь «Снегурочка» по-русски. Фильм вышел на экраны в марте прошлого года и был тепло встречен публикой и критиками. Вполне возможно, что «Сезар» будет вторым рождением ленты. Сам 53-летний Жак Одияр в 60-х и 70-х писал диалоги для кино. Снимать начал поздно, и в его активе всего лишь 4 фильма. «Смотри, люди падают», «Скромный герой», «На моих губах» и «Отныне сердце мое биться перестало». Мишель Буке, сыгравший Тантона Митерана, корифей французского театра и кино. Премию за лучшую женскую роль получила Натали Бай, фильм Ксавье Бувуа «Лейтенантик». Кстати, свой первый «Сезар» Натали Бай получила ровно 23 года назад, фильм «Качели». Две почетных премии Киноакадемии были вручены подданному короны Хью Гранту и гражданину республики, блондину в черном ботинке Пьеру Ришару. Сама же Академия искусств и технологий кино была создана в 1975 году в противовес Американской Академии кино и премии «Оскар». Первую французскую премию Роберу Энрику за фильм «Старое ружье» вручил 3 апреля 1976 года сам Жан Габен. С тех пор «Ночь Сезаров» проходит в последний уикенд февраля или 1 марта. Название премии «Сезар» подарено Киноакадемии скульптором Сезаром, создавшим первые 13 Сезаров. Нынче вручаются целых 19. Одной из премий, на этот раз за лучшую музыку к фильму, был удостоен Арман Амар за фильм «Раду Михайлену» «Иди, живи и становись».
Репортаж Дмитрия Савицкого. В те самые часы, когда в Париже вручали премии «Сезар», в Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня». Об этом необычном фестивале кинокритик Андрей Плахов.
Фестиваль «Дух огня», который пройдет в 4-й раз, уже не выглядит ни экспериментом, ни экзотикой. Постепенно он превращается в лабораторию молодого кино, одну из многих, которые работают сегодня в разных частях света. Например, только что созданный фестиваль в Риме объявил, что в центре его программ тоже окажется конкурс молодого кино. А ведь есть еще Салоники, Турин, Мангейм и множество других фестивалей, не говоря о главных – Канн, Венеция, Берлин, Сан-Себастьян, где молодежные дебютные секции занимают все более видное место. И тем не менее у Ханты-Мансийска свое место на земле. И у города, который по изысканности архитектуры похож на Новый Берлин или Хельсинки. И у фестиваля, который тоже похож на многие и в то же время ни на кого не похож. Здесь особенная аура сибирского севера, и атмосфера, которая тут возникает, немыслима ни в Москве, ни в других русских городах. Это сразу ощущают иностранные гости, которые привозят сюда свои фильмы или приезжают в жюри, чтобы выбрать из них лучшее. Международный конкурс призван задавать контекст. В этом году в нем участвуют фильмы из Франции, Венгрии, Вьетнама, Дании и других стран. 2 фильма «Гарпастум» и «Собака Павлова» представляют Россию. Закроется фестиваль картины Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». Пройдет большая ретроспектива грузинского кино. Российская программа дебютов позволит сформировать внутренние критерии современного кино с учетом критериев внешних. Что особенно важно, в Ханты-Мансийске формируется круг зрителей, киноманская среда, которая уже питает почву для зарождающегося здесь кинопроизводства. Только что закончен первый полнометражный фильм «Франции Полина», экранизация рассказа Алисы Адамовича. Организаторы фестиваля почувствуют себя в полной мере удовлетворенными, если через несколько лет в международном конкурсе в Ханты-Мансийске будут успешно соревноваться фильмы режиссеров из Урала-Сибирского региона.
Андрей Плахов о фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В то время как в мире не утихает карикатурная война, в Лондоне открылся первый в стране музей карикатуры. Перипетии споров из-за изображений пророка Мухаммеда заслонили тот факт, что карикатура не столько инструмент политической борьбы, сколько разновидность графического искусства. Из Лондона Наталья Голицына.
Первые карикатуры в британской прессе появились в середине XVIII века. И надо сказать, что вызвавшие международный скандал карикатуры на пророка Мухаммеда из датской газеты бледнеют по сравнению с сатирической остротой, а нередко и оскорбительной критикой, с которыми английские карикатуристы обрушивались в то время на королей, премьер-министров и других высокопоставленных особ. А в 60-е и 70-е годы XIX века, наполненный карикатурами знаменитый сатирический журнал «Панч» был едва ли не самым популярным печатным изданием, оказывавшим серьезное влияние на политическую жизнь страны. За 250 лет карикатура стала неотъемлемой частью британской политической культуры. Естественно, что в стране с такой давней и плодотворной историей карикатуры, породившей плеяду выдающихся карикатуристов, необходим был свой музей карикатуры. Не говоря уже о том, что этого требовало и своеобычное английское чувство юмора, ставшее одной из важнейших черт национального характера. Идея создания музея карикатуры приобрела материальное очертание в прошлом году, когда созданному группой энтузиастов карикатурному художественному фонду удалось собрать 350 тысяч фунтов, половину из необходимых 750 тысяч на приобретение здания для музея. Ни правительство, ни местные власти не выделили ни копейки. Открытый неподалеку от Британского музея в районе Блумсбери музей карикатуры создан, по сути дела, на народные деньги. В торжественной обстановке его открыл 85-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, супруг королевы Елизаветы II. Принц Филипп прославился своеобразным чувством юмора, которое он, впрочем, не всегда уместно демонстрирует. В музее собрано более 1200 карикатур крупнейших британских художников – от XVIII века до работ наших современников. В экспозиции представлены редчайшие, ставшие классическими, оригинальные карикатуры Джеймса Гилрея, «Джон Буль завтракает», «Сливовый пудинг», «Зенит французской славы», а также карикатуры Томаса Роулинса и Кипера Уильямса. В музее также находится справочная библиотека, насчитывающая 3000 книг. Там же проводятся занятия для желающих научиться искусству карикатуры. Как заметил директор Лондонского музея карикатуры Оливер Престон, собранные работы недвусмысленно свидетельствуют о том, что газетная карикатура намного выразительнее и точнее, чем любые слова, передает смысл события.
О Лондонском музее карикатур рассказывала Наталья Голицына. Датские сторонники газеты «Юландс Постен», опубликовавшей серию карикатур на пророка Мухаммеда, говорят о скандинавской традиции беспощадной политической, социальной и религиозной сатиры. В частности, вспоминают Херлуфа Битструпа, датского художника-коммуниста, многочисленные сборники карикатур которого публиковались в Советском Союзе. О жизни Битструпа и о том, какое отношение к его творчеству сложилось на родине художника, рассказывает корреспондент «Свободы» Сергей Джанян.
Несмотря на огромную популярность Херлуфа Битструпа за пределами своей страны, в самой Дании отношение к художнику было весьма настороженным. Вот что говорит об этом лектор Южно-Датского университета Эрик Кулавик.
Он, я бы сказал, что он не был очень популярным в Дании. В основном он публиковался в газете «Ланафолк». Он был коммунистом, и у него был, как сказать, идеологический заказ. Но этот оттенок, окраска была у него все время. Люди не верили ему. Он смотрел на датскую жизнь советскими глазами. Он был популярным в Союзе, потому что чувствовалось там, что он изображает жизнь в свободной стране. И поэтому его любили. Но у нас чувствовалось, что он, да, он знает жизнь Дании, но у него всегда идеология на фоне. Был частью вот этого общества коммунистов. Ну, надо, наверное, различить, потому что человек был действительно талантливым.
Говорит Эрик Кулавик. Отношение датского общества к Херлуфу Битструпу ярко характеризует и такой факт. вышедшей в 1947 году в Копенгагене художественной энциклопедии Вальбаха, Биструпу была посвящена отдельная статья. В то время как в опубликованном в 1970 году искусствоведческом справочнике датских художников его имя не упоминается вообще. Разумеется, такое реноме не могло не иметь последствий. Заказы по иллюстрированию книг, на которые Биструп ранее мог безусловно рассчитывать, стали перепоручать другим художникам. Перестали приглашать его и для участия в ежегодных рождественских альманахах. А работы художника-коммуниста начали исчезать со стендов художественных выставок. Вот что рассказывает дочь Херлофа Биструпа Лена Биструп.
У нас в стране отец был непопулярен. Более того, можно сказать, что абсолютное большинство датчан вообще никогда не слышали о Херлофе Биструпе. И этому есть свое объяснение. Он был человек крайне левых взглядов. У него было сформировано весьма четкое мировоззрение, и он не шел в идеологических вопросах ни на какой компромисс. Разумеется, коммунистическое мировоззрение отца отражалось в той или иной степени и на жизни нашей семьи. Дания – это ведь такая страна, где тебе не позволяют высовываться. Существует неписанный датский закон поведения в обществе – «Jenseloven». И первая заповедь в нем гласит: «Не думай, что ты что-либо из себя значишь». Это ведь очень по-датски неправда. В конце жизни у отца было много проблем. Моя мать тяжело болела, начались и некоторые финансовые затруднения. Но я очень горжусь своим отцом. Ведь у нас была дружная семья, и мы все любили и уважали друг друга. Я думаю, что и сам Херлоф был доволен своей жизнью. Ведь он верил в то, что рисовал. Он жил этими рисунками. И он постоянно был в движении, в работе. Когда возникала какая-то проблема, отец начинал работать с удвоенной энергией. Херлоф Биструп умер в 1988 году. Скончались и два моих брата. Но род Биструпов продолжается. Сама я художница и занимаюсь гобеленами. Моя дочь Лаура работает педагогом в школе для проблемных детей. А мой сын Филипп – астрофизик. Некоторые его коллеги до сих пор интересуются, знает ли он о том, что в атласах звездного неба есть планета по имени Биструп. Они думают, что небесное тело названо так по имени сына, но никто не знает, что планета носит имя моего отца.
С дочерью Херлофа Биструпа говорил наш корреспондент Сергей Джанян. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Праге продолжается фотовыставка, успех которой был предопределен задолго до ее открытия. Лучшие произведения Саудека. Более сотни работ знаменитого чешского фотографа Яна Саудека, подарок к 70-летнему юбилею автора, представляет его многолетняя модель Сара. Ян Саудек, несколько лет назад заявивший, что никогда больше не будет выставляться на родине, говорит, что о подарке к юбилею узнал последним. В гостях у фотографа побывала корреспондент «Свободы» Вероника Остринская.
С виду не скажешь, что ему 70. Легкая походка, спортивная фигура, единственная комната служит спальней, гостиной и ателье. Не видно часов и обыденных предметов. Зато множество театральных. Дамские платья и чепцы, веера и шляпки, на столе фарфоровая женская кисть, выцветшая голая стена, открытая Саудеком в начале 70-х и с тех пор ставшая неизменным задним планом его фотографий. Стена как реальность, на фоне которой разыгрываются человеческие страсти. Большинство моих фотографий черно-белые, на первый взгляд примитивные и очень простые. Но это не так. Есть в них что-то, чего нет в других подобных фотографиях. Не во всех, конечно. Но это потому, что снимая, я хотел не денег. Вернее, деньги я хотел всегда, но фотографировал не ради них. Меня гнал вперед мощнейший мотор, любовь, желание, голод, иногда физический голод. В 70-х я время от времени голодал. Говоря не ради денег, я не совсем точен, потому что уже тогда знал, что пройдет 30-40 лет, и эти фотографии станут моим хлебом. Диана Мраскова, автор монографии «Саудек». С самых ранних фотографий своей семьи или человеческой семьи, как я называю этот период его творчества в монографии, Саудек создавал определенный стиль. Постепенно этот стиль становился его особенным миром. Все эти переодевания, костюмы, веера, цветы — этот мир он создавал совершенно осознанно. Свой собственный театр жизни, в котором ему было хорошо. И как каждый, наверное, талантливый актер, Саудек метит в самое яблочко. Ремеслом фотографии Ян Саудек занимается лет 50, последние 20 из которых, как говорит сам, он старается передать мир и ощущения женщины. На родине Саудека считают единственным всемирно известным чешским фотографом, чье умение еще при жизни рынок оценил. К книги, календари, открытки с его фотографией успешно продаются не только в Чешской Республике. Вершина, говорит он, достигнута, и теперь в разговорах с журналистами Саудык заявляет, что исчерпал себя. Я на вершине, удержаться на которой невозможно, с нее можно только упасть вниз. Поэтому сейчас больше рисую, почти не фотографирую, перестаю верить в фотографию. А когда делаете что-то, во что уже не верите, работа теряет всякий смысл. Так что в том немногом, что я сейчас снимаю, чувствуется скорее ненависть к женщинам за то, что я уже не могу пережить с ними моменты, которые переживал в молодости. Вот и получается, что фотографируя их, я стараюсь скрыть ненависть к женщинам, а на фотографиях она все равно видна. Диана Мраскова.
Женский страшный рад.
Это абсолютная глупость. Саудык женщин боготворит. Он знает все наши слабости, но постоянно помнит и о наших достоинствах, и я не верю, что он ненавидит женщин. Он скорее дразнит своим видом, фотографиями, поведением, всем своим образом жизни, тем, как он появляется на публике в эксцентричном костюме, как этой публикой забавляется. Это раздражает. И отношение к Саудыку, будь то мужчин или женщин, не бывает равнодушным. Его либо обожают, либо ненавидят. Зная Саудыка лично более 40 лет, бывший редактор известного чешского фотожурнала Мраскова убеждена, что ему удалось создать о себе другой миф. Миф о непризнанном гении. И хотя государственных наград Саудык за всю жизнь так и не получил, его, по словам Мрасковой, всегда охотно и много печатали. Тем не менее, с этого самого мифа Саудык обычно начинает разговор с журналистами. Я практически не существую. Не получил ни одной награды, ни одной премии. Меня ни разу не пригласили на маломальски достойное собрание так называемых сливок общества. Они считают меня вертопрахом, соблазняющим и мужчин, и женщин, который просто клацает камерой. Оно и правда. Я снимаю не больше 3 минут. Нет у меня ни ассистентов, как у профессионалов, работающих с моделью по 4 часа. Я никогда бы не отважился терзать кого-то в течение 4 часов. За это время все просто высыхает под лампами. Это дело мгновения, краткого мгновения. В Чешской Республике Саудык почти не выставляется. Он и впрямь не выходил к массовому зрителю целых 8 лет. Свою предыдущую выставку с названием «Прощай, Ян» Саудык широко рекламировал как последнюю, вызвав в чешском обществе немалый ажиотаж. Саудык не был бы Саудыком, если бы нарушение наложенного им самим табу нынешнюю выставку «Лучшее» от Саудыка не объяснил бы вот так. Этой выставкой занимается моя близкая подруга. Я выстроил ей дом, но мебели в доме не было. Вот она и организовала выставку, чтобы заработать на это деньги. К провокационным заявлениям Саудыка его многолетняя муза и модель Сара относится легко. Она активный и постоянный участник создаваемой им игры. Каждый, кто встречал его на своем пути, остается под впечатлением от Саудыка всю жизнь. Естественно, женщины его ревнуют, устраивают сцены, грозят свести счеты с жизнью, мучаются, ненавидят своих соперниц, но с Яном это случается постоянно. Саудык – один из немногих фотографов, переступивших барьер между автором и его фотографией. Я не могу оставаться по другую сторону камеры и фотографировать свои жертвы. Я тоже должен встать перед объективом. Мне претит эксплуатировать людей, мне нужно их увлечь, а не казаться умником, у которого дома сидит жена, а он здесь заливает алкоголь в 3 молодых девиц и трясется, чтобы об этом никто не узнал. Диана Мраскова. Ян никогда не фотографировал ничего, кроме самого себя и собственной жизни. И делает он это вдохновенно. Он умеет балансировать на грани между китчем и высоким искусством. А это особенный талант. Именно это и раздражает. Что настоящее, а что нет? Где черта между настоящим и ненастоящим? Вот так в его творчестве соперничают между собой китч и высокое искусство. Мое достижение в том, что я известный, а не в том, что я хороший фотограф. Хорошие фотографии делают многие, но авторов никто не знает. Мне же удалось привлечь к себе внимание, заключает Саудык.
С Яном Саудыком беседовала Вероника Остринская. Далее в этом выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» интервью с голландским кинорежиссером Францем Зварчисом и эссе Бориса Парамонова «Кандавл и компания» после рекламы и выпуска новостей.
Thank you. «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О новых попытках объединить правую оппозицию, предпринимаемых Гарри Каспаровым и Михаилом Касьяновым, говорим с Иваном Стариковым, бывшим секретарем Политсовета СПС, ныне одним из соучредителей блока Михаила Касьянова. Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Властям России не следует мешать работе неправительственных организаций, заявил в Москве глава ведомства Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес. По его словам, такие организации – неотъемлемая часть гражданского общества. Птичий грипп выявлен в нескольких регионах на юге России. В Ставропольском крае в трех хозяйствах обнаружен опасный для человека вирус H5N1. Появление вируса зарегистрировано также в Дагестане, Чечне и Калмыкии. Басманный суд Москвы начал рассматривать иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации российского правозащитного исследовательского центра. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов объявил о планах создания нового оппозиционного движения и подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. В Назране похищен депутат Народного собрания Ингушетии 70-летний Магомед Чахкиев. Чахкиев возглавлял в парламенте комиссию по аграрной политике. Евросоюз возобновляет финансовую помощь палестинской автономии, чтобы предотвратить грозящий ей кризис. Палестинцам выделяется 120 миллионов евро на оплату поставок электроэнергии и выплату жалования госслужащим. Европейский союз дал властям Сербии месяц на арест военного преступника Ратко Младича, которому вот уже 10 лет удается скрываться от правосудия. Если это условие не будет выполнено, переговоры о перспективах присоединения Сербии к Евросоюзу могут быть прекращены. В Ираке главный суннитский блок готов на определенных условиях прекратить бойкот переговоров о формировании нового правительства. В Азербайджане первый случай птичьего гриппа у домашней птицы. Вирус найден в пробах, взятых на птицеводческой ферме недалеко от Баку. Заказчиком убийства в Казахстане оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева был глава администрации Верхней палаты парламента.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Дмитрий Волчек. Гость этого выпуска радиожурнала – голландский кинорежиссер и композитор Франц Зварчес, автор фильмов «Еда», «Жизнь», «Пентимьента», мастер которого Сьюзен Зонтек, восторгавшаяся его картиной «Медея», называла гением. 79-летним Францем Зварчесом, который в последние годы занимается экспериментами с дигитальным изображением, встретилась корреспондент «Свободы» в Нидерландах Софья Корниенко.
Обнаженные до пояса женщины, одетые в пластиковые маски с изображением мужских лиц, обмазывают друг друга вареньем и шоколадом. На экране подпрыгивают их груди, обваленные в муке. А что если есть именно так, пока этот маленький пир не завершится наконец полным потоплением кухни в месиве из еды и одежды? Что если мужу накрасить губы и ресницы, а жене надеть платье с точно такими же цветами, как на обоях, чтобы абсолютно слиться с комнатой и долго, сидя на коленях, мыть пол под его ногами? На память приходят еще сцены с голыми женщинами-куклами, с которых мужчины-санитары снимают обувь и развозят их на тележках. Иногда бывает больно и проливается кровь. Признаться, идти на встречу с автором этих сцен было страшновато, тем более к нему домой, тем более, что о нем написаны книги, и сама Сьюзен Зонтек считала его гением. На тихой улочке в Гааге, городе, продуваемом всеми морскими ветрами, дом Франца Зварчеса ничем не выделяется среди остальных. Дверь открыл высокий худой старик с белым пухом на голове, как у ребенка, и такими же детскими глазами. После перенесенного недавно инсульта двигается он медленно, не ходит, а скорее плывет, как многопалубный пароход, по своей светлой, чисто прибранной гостиной. Франц Зварчес.
Меня никогда не интересовало прямое воспроизведение реальности, а в кино можно все замечательно переставить местами.
Однако не кажется ли вам, что ваши фильмы ближе к реальности, нежели Голливуд? Ведь то, что показывает голливудское кино, никогда не случается в жизни, а то, что показываете вы в своих фильмах, действительно происходит в головах многих из нас.
Вот уж точно, Голливуда в жизни не происходит. Да, я работал со своего рода внутренней реальностью, но у меня не было никакой определенной цели. Меня просто приводили в восторг некоторые мимические жесты. Или среди моих учеников вдруг появлялся кто-нибудь с особенно интересной головой. Я просил разрешения поснимать его немножко. И затем, после проявки, эффект был всегда неожиданный. Совсем не такой, как если бы вы за этим человеком просто наблюдали в жизни. Настоящая революция лица. Вот, например, у моей жены Трикс была подруга, девушка ослепительной красоты. И мы попросили ее сняться. После сели смотреть. Ведь это тоже реальность, зафиксированная на пленку реальность. Так вот, эта девушка оказалась страшной уродиной со злыми глазами.
Снимать фильм Изварчес начал поздно, в 40 лет, как Пазолини. С детства он считал своим призванием музыку и живопись. Мечтал стать пианистом. Однако пошел по стопам матери, альтистки, и уже в 17 лет играл на альте в составе Нидерландского государственного оперного оркестра в Амстердаме.
Я очень серьезно занимался, мне нравилось, но со временем оркестр начал слишком сильно походить на ремесленный цех. Прямо какой-то профсоюз железнодорожников. Каждый день скороговоркой «доброе утро» и «внутри цеховой юмор». Так, например, однажды во время выступления кто-то поставил под ноги мышеловку. В общем, через 6 лет в оркестре мне стало скучно. Я ушел в скрипичные мастера. Следующие несколько лет делал альты и скрипки. Но потом у меня случился конфликт с коллегами, и я оттуда тоже ушел. В моей жизни наступил кризис. Тогда моя мать, которая в свое время была католической монашкой, но сбежала из монастыря, посоветовала мне пойти поработать сиделкой в сумасшедший дом под городом Харлемом. Она сказала, что там у меня будет и крыша над головой, и кусок хлеба, и одновременно я буду при деле. Я проработал там год. Правда, никаким католическим медбратом я, естественно, становиться не собирался. Однако этот год в сумасшедшем доме имел на меня колоссальное влияние. Равно, как и работа в оркестре.
Тут в комнату вошла жена Зварчеса Трикс и принесла мне чай, а ему соевое молоко. Я сразу узнала ее по фильму 79-го года «Пентимьента», где она сыграла одну из многочисленных женщин-пациенток таинственной полуразрушенной больницы. Главный врач больницы, японец, заставляет ее полуобнаженную героиню ходить вокруг шеста в коровьем ошейнике. Сам Зварчес и его фильмы нередко становились объектом агрессивных нападок со стороны феминисток. После одного из показов «Пентимьента» феминистки разорвали одну из немногих копий фильма и выбросили пленку вместе с проектором из окна кинотеатра. Трикс Зварчес.
А бывало еще, что на экран брызгали краской. Но большинство из протестовавших феминисток тогда даже не видели этого фильма. Прямо как сейчас, когда большинство мусульманских демонстрантов даже не видели этих злополучных карикатур. Я была просто в шоке, когда в первый раз пришла на показ. Кажется, это было в Лейдене. Все сразу начали задавать вопросы про женщину в ошейнике. Я сказала: «Спрашивайте меня, я же специально для этого пришла». Но со мной они не хотели разговаривать. Им был нужен мужчина в качестве объекта для атаки. Я им сказала, что они плохо смотрели фильм, потому что этот фильм как раз о том, как женщину притесняют, и создан он был для того, чтобы напомнить о еще более ужасающей реальности.
К слову сказать, мать Зварчеса, наполовину еврейка, крестившаяся в католичество, была к тому же в числе первых феминисток.
Да, она рассуждала как феминистка, как гуманистка. Но мои фильмы она не успела посмотреть. Да я и сам феминист.
Франц очень рано стал старшим мужчиной в семье. Его отец умер, когда ему было 9. Мать осталась одна, с 5 детьми. И Франц, старший сын, фактически заменил им отца. Это на нем плохо отразилось, это было неправильно.
Мать рассказывала, что отец расстроился, когда я родился. Он надеялся, что будет девочка.
Thank you. Вось большинство фильмов Зварчеса «Линия женщины-объекта», «Женщины-куклы», «Податливый и бесправный перед силой мужских прихотей» проходит лишь в качестве озорного эксперимента, легкой игры по обоюдному желанию. Однако оба супруга утверждают, что во время съемок никаких эротических переживаний не испытывали. Было просто холодно и весело, и они не знали, что получится в итоге. Отчего же тогда получается все время такая соблазнительная тема? Трикс Зварчес.
Да потому что он такой и есть, страшно чувственный, эротичный мужчина. И его фильмы вводят в подобное же чувственное состояние. Самое интересное, что он сам единственный, кто не осознает этого.
О чем вы сожалеете? Чего вы не успели сделать?
О, нет, наоборот, я рад, что некоторое из того, что планировал, так и не сделал. После «Пентименто» я так рассердился, что решил, что сниму «Пентименто 2» и никому не покажу. Ни одного показа не будет. Так и не снял. Я теперь смотрю порнографические видеосюжеты в интернете и думаю, нет, если так далеко заходить, то смысл теряется и появляется криминальный оттенок.
Голландские кинокритики утверждают, что вы в разной степени оказали влияние на всех. Как вы себя ощущаете в статусе живой легенды? Я смотрю, у вас и обычной таблички с именем на входной двери нет.
Я никогда не осознавал себя ни в каком особом статусе. Я ведь не знал точно, чем я занимаюсь. Вначале мне просто понравилось снимать, и я надеялся, что это ощущение останется навсегда.
То есть кино стало вашим любимым увлечением, хобби, Трикс Зварчес.
Он ничем не может заниматься в качестве хобби. Как только он начинает что-то делать, это дело захватывает его так, что он сразу становится профессионалом.
Франц Зварчес.
Я отправился в проявочную лабораторию, и там мне дали руководство, как самостоятельно проявлять дома. Мне сказали, вот реактивы, вот пропорции, а вот адрес, где их можно купить. Вот что такое для меня профессионализм. Я стал сам покупать маленькие такие дешевые банки с реактивами, кстати, из России.
А еще какие основные руководства к действию вы давали своим ученикам?
Они спрашивали, нужен ли сценарий. Я говорил, нет, не нужен. Можно снимать без сценария. Так что прямо можно сразу начинать снимать? Да, сразу и начинайте. Ведь режиссер как композитор, который сидит за роялем и сочиняет. Вот он нажимает на одну клавишу, и только тогда знает, какая будет следующая. Сейчас принято изучать великие шедевры в кино, разрабатывать по ним правила съемочного процесса. Раз великий режиссер под таким углом снимал, значит и все должны. Почему?
А для своей будущей картины, длиной минут 5, будет снимать изображение уже после того, как напишет музыку. Каждый день он проводит по несколько часов в своей домашней музыкальной студии за пианино, как и мечтал в детстве.
В фильме 2-3 человека будут сидеть рядом на скамейке. Я подозреваю, что сразу возникнет некая атмосфера. Этого никогда не знаешь наперед, надо всегда пробовать. Получится, что они как-то по-особенному сидят, по-особенному общаются между собой, но без всякого развития сюжета. Я действия не очень люблю. Происходить будет очень мало, и все изнутри.
Вопросы Софьи Корниенко отвечал голландский кинорежиссер Франц Зварчес. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Кандавл и компания» из цикла «Русские вопросы».
Забрел недавно в районную библиотеку посмотреть, нет ли чего русского поновее. Русское теперь в Нью-Йорке в любом месте. Ничего вроде бы не нашел, но увидел старую знакомую, книгу «Айрис Мердок. Отрубленная голова» в русском переводе. Это чуть ли не первая книга, которую я прочел в Америке по-английски. Откуда такой пыл? В В середине 60-х годов был издан в Москве первый роман Мёрдок «Под сетью», сочинение пленительнейшее, от которого все сошли с ума. Со временем выяснилось, что ничего лучшего она и не написала. Все ее последующие 27 романов не идут в сравнение с этим. Арис Мёрдок осталась автором первой книги. Конечно, она умелый писатель, можно даже сказать, мастер, но кто-то правильно сказал, что ее книги какие-то противные. До отъезда я, помнится, прочитал ее «Алое и зеленое», исторический роман о пасхальном восстании в Ирландии. Не то, не сё. А следующая советская публикация «Черный принц» вызвала некоторое недоумение. Это как раз из противных. Но я еще тогда знал, что есть у нее нашумевший роман «Отрубленная голова». Очень хотелось ознакомиться. И Мёрдок после сети полюбил, и к тому же, будучи самодеятельным фрейдистом, знал, что такое в символике бессознательного отрубленная голова. Оказалось, у Мёрдок совсем не то, не из Фрейда, а из японской мифологии. В оригинале мне книга резко не понравилась, даже возмутила, и не инцестуозной тематикой, а тем, что психоаналитик сожительствует с пациенткой, что, как я знал, совершенно непозволительно в психоанализе. А на Западе, думал я сразу по приезде, все должно быть правильно. В общем, взял, да, из ностальгии и перечитал сейчас «Отрубленную голову». Возмущаться, конечно, нечем. Это не тяжелая драма, а сексуальный фарс. Главный, едва ли не господствующий жанр Мёрдок. А «Под сетью», кстати сказать, тот же сексуальный фарс, только не такой откровенный, затуманенный неким приятным романтизмом. Да, в сущности, и тема у Мёрдок одна – «Свальный грех». Но как жанровое определение Мёрдок склоняет ее перевести в более легкий род, даже не к Уальду, а к Ноэлу Хорду, так тематика, правильно понятая, делает ее весьма философичной. Кстати, философичности Мёрдок удивляться не следует. Она ведь была профессиональным философом, всю жизнь преподавала в Оксфорде. И, что еще важней, была знатоком Сартра, написала о нем книгу «Рационалист-романтик». Мы увидим еще, почему тут важен Сартр. А в самом деле, посмотрим на отрубленную голову, кто там с кем и как. Важно уже то, что все персонажи вовлечены в секс. Сюжетная ткань вещи – это сексуальная сеть. Это вроде многосторонних фигур в коллективных сеансах Десада. Герой книги Мартин имеет любовницу Джорджи, а его жена Антония становится любовницей друга семьи, вот этого самого психоаналитика Палмера Андерсона. При этом Антония всю жизнь, оказывается, была любовницей мужнина брата Александра и даже была уверена, что муж об этом знает. А брат Мартина Александра становится любовником его любовницы Джорджи. А Палмер в конце романа уезжает с этой Джорджи в Америку. А Мартин страстно влюбляется в сестру Палмера Галорию Кляйн, которая любовница собственного брата-психоаналитика Палмера. Впрочем, они не родные, а сводные. Получается, вроде Байрона с его Августой. А Галория Кляйн, потому и Кляйн, что сводная. Ее отец немец не тот, что у Палмера. Женщина-ученая, преподающая, однако, не в Оксфорде, а в Кембридже. И в конце книги она приводит объясняющую мифологему.
Вы когда-нибудь читали Геродота? Вы помните историю Гигеса и Кандавла? Я задумался и ответил, да, думаю, что да. Кандавл гордился красотой своей жены и захотел, чтобы его друг Гигес увидел ее обнаженной. Он оставил Гигеса в спальне, но жена Кандавла догадалась, что он там. А позднее, зная, что он видел ее, явилась к нему и вынудила его убить Кандавла и самому стать царем.
Я на этом Кандавле, можно сказать, зубы съел. Каюсь, впервые прочитал о нем не у Геродота и даже не у Фрейда, а у Андре Жида. Есть у него на эту тему аллегорическая пьеска. Фрейд же объяснил, что этот сюжет есть образцовая иллюстрация к явлению латентного гомосексуализма. Стремление поделиться возлюбленной с другом означает, что вы испытываете сексуальное влечение к этому другу едва ли не больше, чем к возлюбленной. Вы бы хотели любить ее вместе, втроем участвовать в акте, то есть как бы выйти в сексе за гендерные рамки. Секс, либидо, более широкое явление, чем пол. Сильнейшее доказательство чего как раз факт гомосексуализма. А в связи с этим невозможно не вспомнить еще одного писателя, поважнее Арис Мёрдок, Достоевского. Мотив кандавла пронизывает почти все его сочинения. Самое раннее и какое выразительное появление в рассказе «Слабое сердце». А вспомните «Униженных оскорбленных», как рассказчик, влюбленный в Наташу, только то и делает, что помогает ее роману с молодым князем Алешей. Есть у Достоевского вещь, написанная специально на эту тему. «Вечный муж», конечно. Много еще чего в этой связи о Достоевском можно сказать. Я и сказал, написал статью «Девочки и мальчики Достоевского». Российским издателям даже и предлагать не стал. Напечатал в Израиле в журнале «Нота Бене». И чтобы на этом покончить, Сайрис Мёрдок упомянул, что в отрубленной голове есть только один персонаж, не вовлеченный в эту групповуху. Сестра Мартина и Александра Розмери. Конечно, Айрис Мёрдок не Достоевский, но она и не французский водевилист эпохи Второй империи, какой-нибудь Лабиш или Фейдо. Мёрдок философична. Какова же философема ее групповуха? Тут и надо Сартра вспомнить, вообще экзистенциализм. Это персоналистическая философия, не субъективистская, не субъективный идеализм, как штамповали большевики, а персонализм. По-новому понимается сама философия. Она не должна строиться по модели науки, не должна быть предметной, коли хочет философствовать о человеке. Человека нельзя сделать предметом, нельзя его овеществлять. Отчуждать нельзя, коли говорить торжественней. Нельзя человека свести к набору основных характеристик, к сущности. Человек не сущность, а существование. Отсюда самый термин – экзистенция существования. Существо, обладающее сознанием, не обладает устойчивыми характеристиками, сущностью, раз навсегда данной. Человек не равен самому себе, не совпадает с собой. Пока он жив, о нем нельзя сказать окончательной правды. К нему не приложим закон тождества «А равно А». Вы думаете о человеке, что он «А», а он возьмет и сделается на 5 минут каким-нибудь «Ером», причем самые важные 5 минут, когда его судьба решается. То есть он хозяин своей судьбы, он свободен. Поэтому говорят, существование предшествует сущности. Чтобы это по-настоящему усвоить, не надо, кстати, и Сартра читать. Достаточно прочитать книгу Бахтина о Достоевском. Вся эта полифония, критика монологического сознания, диалог, чистой воды экзистенциализм. Но вот что нужно в первую очередь знать свободному человеку, и то, что он сам действительно в первую очередь понимает, с чем начинает жить. Человек конечен, смертен, и это у него, в нем, не природная случайность, а фундаментальная характеристика. Строго говоря, только для человека смерть является такой характеристикой, потому что он ее, в отличие от животных, сознает. И никакое включение ни в какую, даже широчайшую и сильнейшую систему сверхличных отношений от этого сознания до конца отвлечь его не может. Почему человек гуляет или даже упорно работает? Чтобы не думать о смерти, о конечности своей забыть. Вот почему люди так легко самоотчуждаются во всякого рода системах, хоть в охотничьих клубах, хоть в строительстве коммунизма. Бытие эмпирически конкретного человека – дазайн. Это бытие к смерти. Опять-таки, Сартра или Хайдеггера цитировать не будем. А вот мне попалось подходящее к случаю высказывание в записях Лидии Яковлевны Гинзбург.
Бердяев. Ведущая мысль – индивидуализм, философский персонализм. Раскаленный протест против всего его ограничивающего. Откуда бы оно ни исходило, даже от Бога. Но суть в том, что это индивидуализм религиозного сознания, то есть заведомо обеспеченного ценностями и смыслами. И в мире ценностей оно ведет себя непринужденно. А безверию, где ему найти аксиологическую непреложность?
Аксиологический значит ценностный, относящийся к ценности. Понятно, что религиозный, точнее верующий человек обладает дорогими ему ценностями. Вере его не нужно доказательств. Верую, ибо абсурдно. При этом Бог не нуждается ни в чьей компании, кроме верующего человека. Даже церковь в сущности не нужна, или, как скажут протестанты, особенно не нужна. Другими словами, свободный человек оказывается в одиночестве, в экзистенциальном одиночестве. И если он неверующий, то начинает искать всякого рода субституты. Это одиночество иллюзорно преодолевающее. Идеологию, партию, баб и водку. Любимое дело, наконец, как Лев Толстой. А то, что Лев Толстой в расцвете таланта, славы, здоровья и счастья хотел повеситься, вот это и есть подлинная экзистенциальная ситуация. Но водка и прекрасный пол меньше из зол. Сартр по-другому пытался не замечать горизонт смерти, экзистенциалистское словечко. Он искал осмысленной исторической общности и движение вместе с ней в некое человечное, очеловеченное будущее. Не будем в связи с этим вспоминать марксизм, который, кстати, не так и плох, как нам в свое время подносили. Не будем толковать о содержательных моментах. Нам важны моменты формальные, структурные. Именно человек, предельно остро осознавший человеческое одиночество в мире, космическое, бытийное одиночество, ищет общности. Как сказал Эренбург об Андражиде, погреться у чужого костра. Кстати, точно то же сказал еще до революции Бердяев о Мережковском и Гиппиус. Да и сам Бердяев такой костер искал. Он ведь не просто был верующий, но еще и социалист. Социализм в таком контексте не социальная программа, а просто общность, коммунитарность, как говорил Бердяев же. А Хайдеггер тут вообще к нацистам пошел. Нация ведь действительно общность, причем, что называется, органическая. Но, повторяю, здесь важен структурный момент, а не то или иное идеологическое содержание, форма, а не наполнение. Тогда оказывается едва ли не законом. Человек экзистенциального склада мышления неизбежно тяготеет к всеобщему, к тоталитету. Чистое, вне идеологических мотивировок сочетание этих плюсов этой экзистенциалистской структуры мы находим опять же у Бахтина. Первый полюс, понятно, трактат о Достоевском. А второй этот полюс у него – книга о Рабле с ее концепцией гротескного или родового коллективного тела. Процитировать в подтверждение можно чуть ли не всю книгу Рабле. Ограничимся следующим.
Гротескное тело – становящееся тело. Оно никогда не готово, не завершено. Оно всегда строится, творится и само строит и творит другое тело. Кроме того, тело это поглощает мир и само поглощается миром. Тема родового тела сливается у Рабле с темой и живым ощущением исторического бессмертного народа. Живое ощущение народом своего коллективного исторического бессмертия составляет самое ядро всей системы народно-праздничных образов.
У родового тела нет самосознания, потому что нет индивидуальности. Мораль тут такая: если боишься бездны, прыгни в нее. Это не призыв к самоубийству, но соблазн потери собственной тяготящей личности. И чем выше личность, тем сильнее соблазн. Пушкин тоже об этом писал. Есть упоение бездны мрачной на краю. И тайная мысль, а вдруг там еще интересней, как платоновский рыбак, хочу в смерти пожить. Такова философема Кандавла, если вы о нем еще не забыли. Я-то не забыл, но хуже. Не помню имени его жены.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Кандавл и компания». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Появились новые очаги насилия, но это не следует считать началом гражданской войны.
Айнур Буликбаева получила 10 ранений и умерла на месте.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты периодически скандировали: «Назарбаев, уходи!»
С июля этого года срок службы призывников будет на 4 месяца короче.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.